микрофона Виктор Резунков. Эфир «Час прессы». Драматические события последних месяцев в Северной Африке остаются в центре внимания не только российской, но и мировой прессы. В России особенно в последнее время развернулась дискуссия о том, насколько и как эти события могут повлиять на внутреннюю политическую и экономическую ситуацию в самой стране. Сценариев, включая авиационных, появилось уже достаточно много. Особенно споры на эту тему усиливаются после комментариев руководителей страны Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Какие существуют мнения на этот счет? Как могут повлиять события в странах Северной Африки на Россию? Осознают ли российские власти, учитывая опыт этих событий, необходимость реальных реформ, реальных перемен в политической и экономической жизни страны? Каким последствиям может привести игнорирование ими этого опыта? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях писатель-публицист Андрей Столяров. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
И научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Ну а прочитать и прослушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» вы сможете по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Андрей, Дмитрий, давайте вы вкратце выскажите свое отношение к событиям в странах Северной Африки. Насколько, по вашему мнению, и как они, и почему они значимы? Да, ну, давайте, Андрей, с вас начнем.
У меня двойственное отношение к этим событиям. С одной стороны, хорошо, что идет зачистка этих архаических реликтов, которые достались нам наследство от 20 века. А с другой стороны, зачистка от диктатур, от королей, от всего этого. А вот с другой стороны, нарастает хаос, и масштабы хаоса уже таковы, что не считаться с ним нельзя.
Дмитрий Травин.
Ну, я думаю, что это событие очень важное, потому что еще недавно мы не могли ожидать столь масштабных событий, и, возможно, они серьезно перевернут арабский мир. Насколько я знаю историю, сопоставимые события были только в 1989 году в странах Центральной и Восточной Европы, когда культурная зависимость этих стран друг от друга привела такую череду бархатных революций. И буквально за один год все эти страны изменили свой политический режим. А до этого подобные события были в середине XIX века, в 1848 году, когда революции прокатились по ряду, скажем так, западноевропейских столиц и тоже довольно много изменили в жизни человечества. То есть столь масштабных событий, как те, что мы сейчас наблюдаем, в истории человечества было не так уж много. И, возможно, действительно, арабский мир это перевернет. Но за границы арабского мира, ну, скажем, чуть шире исламского мира, события, наверное, все-таки не выйдут.
Ну, давайте комментарии руководства России, в частности, президент Дмитрий Медведев. Вот что он сказал, комментируя это событие арабской революции. Это я цитирую интернет-издание Слон.ру. «Посмотрите на ситуацию, которая сложилась на Ближнем Востоке и в арабском мире. Она тяжелейшая. Речь может пойти о дезинтеграции больших густонаселенных государств, о распаде этих стран на мелкие осколки. А государства эти очень непростые, вполне понятно, что произойдут сложные события, включая приход фанатиков к власти. Это будет означать пожары на десятилетия, распространение экстремизма в дальнейшем. Надо смотреть правде в глаза. Такой сценарий они и раньше готовили для нас, а тем более они сейчас будут пытаться его осуществлять. В любом случае этот сценарий не пройдет». Конец цитаты. Дмитрий, вообще вам понятно, кого под словом «они» имел в виду Дмитрий Медведев?
Я тоже обратил внимание, что Медведев очень неясно выразился. Я, правда, не склонен из этого делать какие-то далеко идущие выводы. Там есть любители сразу руку ЦРУ или Госдепартамента найти. Я думаю, Медведев имел в виду так называемый международный терроризм, Там, под этим можно разные вещи подразумевать, но очевидно, он хотел сказать, что вот некий международный терроризм, который устраивает эти события в арабском мире, готовил это же и для мусульманских регионов России. То есть, наверное, Медведев все-таки не имел в виду какую-нибудь там оранжевую революцию в центре Москвы. Вот, ну, выразился, конечно, Медведев очень невнятно, и содержательно это очень спорная вещь. Не думаю, что то, что сегодня происходит в Ливии, скажем, связано с тем, что у нас происходило в Чечне. Если связано, ну, очень-очень поверхностно.
Ну, как факты налицо, там бомбят и здесь бомбят, причем своих вот в Кабардино-Балкарии, да, использовали авиацию буквально на днях также против граждан России, в конце концов, да, а Муаммар Каддафи использует авиацию против граждан Ливии.
Ну, сейчас был вопрос о том, как готовились эти события, а не о том, как подавлялись. Подавление, в общем, всегда примерно одинаковое. Если власть не уходит, как ушел Мубарак, то она пытается бомбить, убивать и так далее. Вот, но в арабском мире мы видим, что импульсы, возникшие в одних странах, передаются в соседние, потому что язык один, культура одна. Территориально они находятся, некоторые просто граничат друг с другом, ну, там, а Бахрейн, скажем, несколько в стороне. То есть там совершенно очевидная зависимость, примерно, вот еще раз подчеркну, как было в 1989 году в Польше, Чехословакии, Венгрии, вот этих странах, тоже связанных друг с другом границами и культурной близостью. А у нас на Кавказе все-таки была несколько иная ситуация, и вот все эти сказки про то, что все это нам устроил международный терроризм, я не вполне разделяю. Хотя, понятно, там был Хаттаб, там были всякие вот эти вот ребята, это нельзя отрицать, но в основе все-таки было другое. Многолетнее противостояние Чечни и Дагестана России со времен XIX века, со времен этих войн, нежелание народов этих регионов жить в составе России, попытка создать свою государство, можно это назвать сепаратизмом, можно как-то по-другому. Вот это было. То есть исламский фактор в начале, при, скажем так, Дудаеве, был минимален. Там событиями руководили генералы и офицеры советской армии, абсолютно не исламизированные. И только постепенно со сменой поколения, с приходом, вот, так сказать, 50-летние ушли, пришли 30-летние, вроде Рамзана Кадырова. Вот с Рамзаном Кадыровым исламский фактор стал очень значим в этих регионах. Там действительно к власти теперь пришли люди абсолютно исламизированные, очень религиозные, не знающие Советского Союза и не любящие жизнь в Советском Союзе. Не похожи на события в Ливии, там, конечно, по-другому.
Спасибо большое, Дмитрий, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии писатель, публицист Андрей Столяров и научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Ну, я поведу, прежде чем предоставить вам слово, Андрей, я поведу маленький комментарий, который написал публицист Александр Баунов, да, на страницах интернет-издания «Слон.ру». Вот так он комментирует комментарии Дмитрия Медведева. Я вот думаю над тем, как надо понимать слова Медведева про сценарий, который у нас не пройдет. Это значит, что он не поступит, как размазня Бен Али или робкий Мубарак. А что если в Москве на Манежной площади соберется пара сотен тысяч народу, а то и миллион, как сейчас в Корее, а ведь бывало, собирались, то он умрет как мученик Дамблдор? Что на практике означает, как мы видим, применение боевых волшебных палочек с воздуха по собственным городам? Янаев, Язов, Крючков и Пуга только показали свои палочки, но потом трансгрессировали и уступили тому, чье имя нельзя назвать. А он не уступит? Или что, всех задержат на выходе из метро или на входе? Или он что-то другое хотел сказать, что у нас с Мубараком и Каддафи, общие враги, которых нельзя называть, конец цитат. Да, ну вот, пожалуйста, Андрей.
Значит, прежде всего, надо иметь в виду, что мы имеем дело в России и в мире, мы имеем дело не с отдельным выступлением арабских стран. Это колоссальный процесс тотального сопротивления, который сейчас развивается в мире. И идет он по всем осям. Арабский пожар – это фрагмент большого процесса. Каковы оси вот этого тотального сопротивления? Посмотрите.
Сопротивление чему, Андрей?
Сопротивление новому миру, вот тому миру, который сейчас возникает. Этот мир очень трудно охарактеризовать, поскольку контуры его не ясны. Но совершенно очевидно, что сопротивление он вызывает чрезвычайное. Вот смотрите, исламское сопротивление, оно отличается от арабского, да? Исламское противостояние Западу и Соединенным Штатам. Это типичный конфликт «империя-варвары». И то, и другое слово я беру в кавычки для политкорректности. Варвары уступают против империи. Как правило, считается, что империя сильнее, но варвары всегда побеждают в таких случаях. Вот в чем дело. Они очень быстро перенимают высокие технологии империи и побеждают уже за счет пассионарности. Посмотрите. Исламское сопротивление очень быстро переняло все современные сетевые технологии. Вторая ось – народные восстания. Спонтанные народные восстания. Они были не только в арабском мире. Вспомните, на благополучном Западе восстание предместий во Франции, да? Два раза это полыхало во множестве городов, еле потушили. Вспомните восстание анархистов в Греции, тоже европейская страна. Штурмы парламентов в Латвии, в Эстонии, в Исландии штурмовали парламент. Уж, казалось бы, спокойная страна, где никогда ничего не происходит. Был штурм парламента. Пожалуйста. Это вспыхивает по всему миру. Просто существует колоссальное количество людей, которым не нравится то, что происходит. Третий пункт, движение, третья ось, движение антиглобалистов. Тоже колоссальная сила мирового масштаба. Люди собираются сами, организации нет, особой центральной организации, я имею в виду, нет. Приезжают туда, где устраиваются заседания мировых управляющих органов и выражают свой протест. Каждый раз это столкновение с полицией, баррикады, арестованные, вот зачем они едут? Им не нравится тот мир, в котором они живут. Это тоже колоссальная сила. А если уж говорить о России, здесь пока, конечно, вспышки не очень большие, но они тоже есть спонтанного характера. Обратите внимание, помните приморских милиционеров? Это патологическая вспышка сопротивления спонтанного характера. Вспомните эпидемию с поджогом дорогих автомобилей, которая прокатилась 2 года назад, тоже по всей России. То есть какие-то искры проскакивают. Россия не может остаться в стороне от этого процесса. Если волна пойдет, то она накроет и нас.
А чисто геополитически, как вы можете представлять, как эта волна пойдет? Через Европу, через Южную Европу?
Нет. Она... Дело в том, что сейчас мы уже избавились... Когда Дмитрий Травин говорил об общности стран, осуществлявших революции в прошлом, то там наличествовал некий, знаете, географический детерминизм. Это были близко родственные страны, находящиеся в каком-то локусе. Вот сейчас мы избавились от этого географического детерминизма. Сейчас появился сетевой детерминизм. Уже географии не важно, стало, расстояния нет. В интернете вообще нет пространства, там есть только время. Поэтому придет через сеть, а не через Южную Европу. Сеть показала формы борьбы против власти. Сеть показала, что народ, выйдя на площадь, может заставить власть уйти. Ну, вспомните хотя бы все цветные революции. Да? Это очень мощный механизм. Этот механизм сейчас продемонстрирован всему миру. Кстати, он был продемонстрирован и арабскому миру. И осуществляется именно по этой схеме. Он продемонстрирован и России. Другое дело, есть ли в России такой взрывчатый материал? Вот хватает ли? У нас мало пассионарной молодежи. А здесь все-таки нужны сотни тысяч и миллионы людей.
Как в Египте, где молодой
вот,
очень
вот
много.
В том-то и дело. Эволюция возникает там, где есть пассионарный материал. Сегодня этот пассионарный материал есть в арабском мире. Их пассионарность связана не только с тем, что там много молодежи, это верно, а и с тем, что они находятся в культурной связи друг с другом и заражаются друг от друга этим движением. Режимы похожи. Хотя Каддафи, конечно, был антиамериканским диктатором, а Мубарак, наоборот, близким к Америке диктатором по своим взглядам. Но суть режимов похожи, и люди протестовали против этих режимов. В Исландии абсолютно другая ситуация. Никакой связи с арабским миром нет. Там люди выступали не против диктаторов. Исландия достаточно демократическая страна. Там был экономический крах, связанный с определенными особенностями политики Исландии, которая подвела их к кризису. И люди были многим там недовольны. В Греции, опять же, совершенно иная ситуация. Тоже там были выступления, связанные с последствиями экономического кризиса, в частности, с тем, что Греция жила не посредством, и руководство Евросоюза им сказало: ребята, либо вы начинаете жить посредством, либо мы перестаем вам помогать, тогда вы вылетаете из зоны евро, у вас будет очень высокая инфляция и много неприятностей. Греческое правительство решило, что пора жить посредством, и вступило в конфликт с народом. То есть в каждом случае свои события. И, понимаете, вот если мы возьмем, Андрей, вашу схему, мы можем взять любой год в мировой истории, там какой-нибудь 1425, условно говоря, и увидим, что в этом году существовало много различных протестов. В Китае, в Италии, там о каких-нибудь там майя или ацтеков. Тоже можно сказать, что все эти протесты...
Они были изолированными, это раз.
Вот, они сейчас изолированы, я подчеркиваю. Вы не представите никаких доказательств того, что протест в арабском мире имеет связь с греческим, с исландским или с протестом наших приморских партизан. Это абсолютно разные, не связанные друг с другом процессы. И они не передадутся друг другу. Вот мы можем встретиться здесь в студии через год или через два, увидите, арабский мир очень сильно за это время изменится, а в Исландии или в России, или в Греции ничего качественно нового не произойдет.
Нет, нет, нет. Дима, вы сейчас знаете, что вы говорите? Я говорю, вот винегрет, а вы говорите, нет, это не винегрет. Это картошка, лук, свекла и так далее. Понимаете, конечно, если мы опускаемся на страновый уровень, то причины, вызывающие протест, в каждом случае свои. Это понятно. Но идет, но то, что идет общий мировой процесс сопротивления... Мне кажется очевидным.
Нет, мне это совершенно не кажется очевидным. Если в каждом случае причины свои, то на чем вы основываете, Андрей, свой вывод о том, что это процесс единый?
На координации всего процесса. Вы посмотрите, сетевая координация антиглобализма изо всех стран.
Хорошо, 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 вы можете не соглашаться с мнением друг друга, но все-таки, Дмитрий, вы описали все-таки экономическую модель, вот в данном случае я имею в виду экономическую модель возможного возникновения протеста, да, то, о чем говорит, в частности, Владимир Путин в Брюсселе, вот только что он говорил вчера, вот я процитирую, что он сказал: обсуждая происходящее в Ливии, Владимир Путин отметил два момента: он опроверг мнение, что России выгоден резкий скачок цен на нефть, и по не насаждать демократию искусственно. Сегодня нефть $118 за баррель, а специалисты говорят, что будет 220. Это угроза экономическому росту в мире. Российская экономика в этом не заинтересована. Мы хотим справедливых цен, подчеркнул российский премьер. Если темпы мировой экономики будут снижаться, это отразится и на нас. Путин рассказал, что российская промышленность, в частности, металлургическая, химическая, ориентирована на западный рынок, и что предприятия пострадают, если не смогут продавать свою продукцию. Конец цитаты. В чем здесь дело? По идее, России, которая находится на нефтяной игле, очень выгоден рост цен вообще на нефть, тем более такой мощный скачок, да, со 110 до 220.
Экономика такая штука, что здесь любое, абсолютно любое событие, которое имеет позитивную сторону, одновременно является и негативным, и наоборот. Просто это не очевидно становится сразу же. В принципе, Путин правильно сказал. Вот если сегодня цены на нефть сильно подскочат, в краткосрочном плане Россия выиграет. Будет большой приток нефтедолларов, можно будет опять пенсии повысить, там какие-то блага людям раздать. Но это вызывает одновременно 2-3 очень серьезных негативных последствия. Первое последствие, которое достаточно очевидно и очень быстро увидят люди. Скорее всего, это увеличит темпы инфляции. Мы уже видели, когда у нас было много нефтедолларов, у нас инфляция была выше, а в кризис, когда нефтедоллары перестали в Россию приходить, Путин вдруг стал говорить: смотрите-ка, мы инфляцию снизили, у нас какие хорошие достижения. Дело в том, что когда к нам приваливает огромное количество нефтедолларов, центральный банк их вынужден скупать, ну, по крайней мере, часть, а для этого надо печатать деньги. А распечатают деньги, ну, сегодня уже каждый школьник знает, когда много печатается денег, это ускоряет темпы инфляции. Вот одна проблема, с которой мы можем столкнуться. Вторая проблема связана с тем, что если нефть становится очень дорогой, то более дорогим становится производство товаров во всем мире, уже не только у нас. Там, в Китае станет более дорогими товары. А если растут цены на товары из-за роста себестоимости, то потребитель не всегда может их купить. И это может привести к новому витку мирового экономического кризиса. Возможно, начнется падение производства в ряде стран. А если начнется падение производства, зачем им нужна нефть? Тогда они сокращают спрос на нефть, если они не производят товаров. И это может привести к тому, что после некоторого скачка цен вверх, они снова рухнут. Для России это, конечно, очень плохо. Опять же, ну вот мы видели ситуацию в кризис. Когда цены на нефть росли, все говорили, там, единороссы, спроваросы, там, те россы, эти россы. Все говорили, много денег, дайте, дайте, дайте. Давайте сразу же всем дадим побольше денег. Давайте вложим в инвестиции, давайте дадим малоимущим, давайте тем, давайте этим. Власть в какой-то степени на это откликнулась и деньги раздала. А потом, когда все рухнуло, оказалось, что денег нет, а простому человеку, который привык уже получать пенсию, допустим, на 1000 рублей больше, ему же не скажешь, Марья Ивановна, поскольку ухудшилась экономическая ситуация, теперь мы вам пенсию снизим. Это невозможно. Поэтому российский бюджет сегодня вошел в дефицит. И Путин, и министр финансов Кудрин понимают, еще один такой фокус, вот когда цены на нефть выросли, мы раздали кучу денег всем, а потом цены на нефть упали, дефицит бюджета может стать вообще неуправляемым, и мы подойдем к ситуации, которая была в августе 98 года. Ну, пока я не думаю, что это близкая перспектива, но, в принципе, вот такие скачки роста цен на нефть могут постепенно к этому привести. Этого никто, конечно, не хочет.
А сколько времени потребуется для определения, возникла такая ситуация или нет?
Это невозможно предсказать. Вот все эти прогнозы, что нефть будет завтра там 220, это все шарлатанство. Мы не можем знать, как быстро вырастут цены на нефть и действительно ли они вырастут. Понимаете, мы не можем знать, взорвет Каддафи, уходя, все свои нефтеразработки, трубопроводы и так далее, или не взорвет. Мы не можем знать, загорится завтра Алжир. Может быть, там тоже, не дай бог, что-то подобное возникнет. Или не загорится. Мы можем только сказать, что если действительно по какой-то причине цены на нефть вдруг скакнут там до 220, то все это произойдет, все неприятности, очень быстро.
Спасибо.
А не скакнет, так не скакнет.
Спасибо, Дмитрий. А я напомню нашим слушателям, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Главная тема – легко ли выбрать свободу? 20 лет литовской независимости. В программе участвует первый председатель парламента независимой Литвы, депутат Европейского парламента Витаускас Ласбергис. Ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу, время московское. А продолжение нашей передачи «Час пресса», а сегодня у нас в гостях писатель Андрей Столяров и научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Два самолета МЧС России доставили из ливийского города Сирт около 150 эвакуированных россиян и граждан других стран. Сообщается, что первый лайнер приземлился в пятницу утром в Москве, второй в Стамбуле. В столице Ливии сегодня ожидается проведение марша миллиона против ливийского лидера Муаммара Каддафи. Сегодня же Совет ООН по правам человека проведет специальное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об исключении Ливии из его состава. Президент России Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия губернатора Камчатского края Алексея Кузьмицкого. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент принял отставку Кузьмицкого по собственному желанию. Дмитрий Медведев сегодня своими указами уволил из МВД 7 генерал-майоров и одного полковника. В Дагестане неизвестными похищен чиновник налоговой службы. Ведутся поиски. Число жертв землетрясения в новозеландском городе Крайстчёрч выросло до 113. Более 200 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели считают, что надежд найти живых под завалами практически не осталось. В столице Ирака, Багдаде, введен комендантский час в связи с антиправительственными демонстрациями. Несмотря на призывы властей отказаться от участия в акциях, несколько тысяч человек собрались на центральной площади Багдада. Лидер террористической сети «Аль-Каида» Усама бен Ладен якобы выступил с призывом не совершать теракты против мирных граждан-мусульман. В Ирландии сегодня проходят парламентские выборы. Выборы проходят досрочно после распада правящей коалиции и ухода премьер-министра Брайана Коэна с поста лидера партии Фиана Файл. На северо-западе Пакистана боевики, напавшие на грузовой терминал в окрестностях города Пешавар, сожгли не менее 11 автоцистерн.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации, посвященные комментариям российских политиков, событий в странах Северной Африки, прогнозам и сценариям. Обсуждаем тему, как эти события могут повлиять на ситуацию в России. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» писатель, публицист Андрей Столяров и научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Мы предлагаем нашим слушателям присоединиться к беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. И беседу также нашу вы можете прочитать и прослушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Андрей, Дмитрий, я вот еще маленький, заканчивая экономический сценарий развития событий в России. Я маленький приведу выдержку маленькую из статьи издания «Газета.ру». Пишет, значит, швейцарский нефтетрейдинг Ганвар, принадлежащий другу Путина, планирует нажиться на ближневосточных революциях. Компания Ганвар, совладельцем которой является бизнесмен Геннадий Тимченко, близкий знакомый премьер-министра Владимира Путина, готовится получить выгоду от последних революций в ряде арабских государств. Риски могут очень хорошо взвинтить цены, говорится в прогнозе зарегистрированной в Швейцарии фирмы, через которую идет 30% российского экспорта нефти. Конец цитаты. Да, Андрей, смотрите, вот обогащение продолжается. Да, я так
понимаю? Да, конечно. Я хотел бы немного добавить к тому, что сказал об экономических прогнозах Дмитрий Яковлевич. Дело в том, что популистские экономисты, конечно, прогнозы делают. Нефть будет $220. Откуда они эти цифры берут? Ну, видимо, с потолка. Умный экономист скажет, действительно, вот как Дмитрий Яковлевич, он скажет, предсказать ничего нельзя. Но вот если перейти из чисто экономических рамок в рамки культурологии, больших мировых процессов, культурологической аналитики, то совершенно очевидны некоторые закономерности, которые повлияют на экономическую ситуацию. Что такое революция? Революция, ну, знаете, это как вот брак по первой любви. Вот вспыхнуло чувство, понимаете? Немедленно заключили брак, потом выясняется, что характеры разные, да, привычки разные, жить вместе не могут, идут конфликты и так далее. Вот что такое революция. Всем кажется, свобода, вот придет свобода, и сразу все само собой наладится. Все станет иным и гораздо лучше. Вот свобода приходит, ничего не налаживается, жизнь становится хуже, страна впадает в хаос, преодолеть который невозможно. И, как правило, приходит диктатор, который осуществляет стабилизацию. Вот если касаться арабских стран, это, мне кажется, что развитие здесь пойдет по этому типовому сценарию. Так проходила Октябрьская революция, так проходила у нас перестройка, вот это вот все эти преобразования. Диктатор может быть слабым при этом, который придет, как, например, Ельцин, но он все равно будет. А для арабских стран это еще и вероятность, очень большая вероятность смещения в радикальный исламский регистр. Поэтому нефть будет стоить дорого. Это, секундочку, и второе вот я хотел бы сказать. Дмитрий Травин говорил о том, что много может захлебнуться в деньгах. Когда много денег, это плохо. Да, все экономисты так считают. Но они забывают о том, что можно придумать механизм позитивного пожирания денег. Это большой социальный проект. Вот если будет у России большой проект, ну, как в свое время было, скажем, у Америки во время кризиса, когда ремонтировались дороги, школы там и так далее, колоссальный проект, куда вкладывались колоссальные деньги. и которые стерилизовали лишнюю денежную массу. Будет у России большой проект, значит, эти деньги будут утилизованы. Если не будет, начнется дикая инфляция. Тут я согласен.
У нас звонки. Ольга из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Я хотела бы спросить, вот по вашему радио мы слушали обращение Каддафи к народу. Он сказал, что причина протеста в Ливии – это национальный террор. И я очень удивилась, ведь СМИ говорили о религиозной стычке между суннитами, которые у власти, это арабы-традиционалы, и шиитами. Я подумала и вспомнила, что шииты – это преимущественно лица семитского происхождения, так как у шиитов, исламистов, есть элементы кабала в вере. И вот я хотела спросить, не имел ли в виду Каддафи причины конфликта, это какие-то ссоры между арабами и евреями? Спасибо.
О, мне, Ольга, мне...
Я могу
пояснить.
Да. У вас не совсем правильная информация. И евреи, и арабы являются семитами. И те, и другие. Это раз. Во-вторых, различие между суннитами и шиитами не этническое, это религиозные различия. Другое дело, что есть отдельные арабские страны, где шиитов больше численно, суннитов меньше, есть те, где наоборот, есть те, где живут только шииты, только сунниты. Так что с конфликтом между арабами и евреями вот то, что сейчас происходит, не связано вообще никак.
Да, даже если серьезно относиться к заявлению Каддафи. Елизавета из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
А я хотела бы вернуться на нашу российскую почву и задать вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, возможно ли, хотя мне кажется, что невозможно, что наша власть действительно начнет какие-то кардинальные изменения. Мне кажется, что в любом случае под влиянием внешних обстоятельств, которые вызывают действительно какой-то, в общем, страх и опасения у наших властей, или под влиянием каких-то внутренних факторов, вряд ли власть способна на что-то, потому что это единый мощный организм, где все спаяно вместе на фоне коррупции и воровства, и что-то хотя бы изменить будет совершенно невозможно. То есть мне кажется, что власть не способна ни на что, кроме мимикрии. Ну, она оденет другой парик другого цвета.
Понятно, там, понятно. Елизавета, спасибо большое. Спасибо. Да, спасибо большое. Мы сейчас вам ответим, и я вам отвечу, зачитав маленькую выдержку из заявления мне сопредседателя партии Народной Свободы Михаила Касьянова, который он сделал «Эхо Москвы». Вот я процитирую, что он сказал. В случае массовых протестов Владимир Путин не решится применить силу против восставших, считает сопредседатель партии Народной Свободы Михаил Касьянов. По его прогнозу, в России события будут развиваться скорее по тунисскому, чем по ливийскому сценарию. У нас есть хорошие шансы заставить Путина исполнять Конституцию. Он подчеркнул, что Путин не классический диктатор. Последние события в Северной Африке заставляют власть осознать необходимость перемен. По словам Михаила Касьянова, сегодня всем очевидна ненадежность российской экономической системы, о чем открыто говорит вице-премьер Алексей Кудрин. В последних выступлениях Кудрин заявил о необходимости проведения честных выборов. Не все во власти считают, что надо закручивать гайки, отметил Касьянов. По его словам, настроения в обществе тоже поменялись, всех уже тошнит от нынешней власти. Если предстоящие парламентские и президентские выборы вновь будут имитационными, декабрьские беспорядки на Манежной площади могут повториться в большем масштабе, предупреждает экс-премьер. Конец цитаты. Ну что, согласны, Андрей, вот ваше мнение?
Я бы добавил здесь следующее. Ни одна власть не хочет крупных перемен, не только российская. Потому что перемены – это большой консолидированный риск. Можно эту власть потерять. Поэтому любая власть, как правило, соглашается лишь на мелкие реформы. Крупные реформы власть начинает только тогда, когда уже нельзя их не совершать, осуществлять. Что же касается России, то здесь, вы знаете, есть какая опасность. Вот мы сейчас во время кризиса подошли к тому пределу, когда модернизация назрела. Без нее дальше жить нельзя. Но если в страну опять хлынут нефтяные деньги, власть может решить, что можно дальше заниматься спокойным распилом. Накормить пенсионеров, дать что-то учителям, врачам и так далее, успокоить общество, снизить социальную температуру за счет подачек и предложить тот же самый модернизационный распил, что и раньше. Никаких реформ не будет. Вот это самый опасный сценарий.
Дмитрий Троян.
Я не жду каких-то позитивных изменений в ближайшее время. В целом, вот так же, как наша слушательница, я здесь настроен пессимистично. Хочу обратить внимание, что почти одновременно с Алексеем Кудриным, на которого ссылался Касьянов, большое интервью дал Игорь Сечин, очень влиятельный и очень близкий к Путину человек. И в этом его интервью ситуация в России представала просто замечательной.
Самая всем высокая в ней стабильность, да.
Да, он всем доволен, он считает, что у нас полная стабильность, и он, как он, наверное, будет очень рад, когда цены на нефть вырастут, и можно будет подкрепить эту стабильность еще раз дачей каких-то благ там, пенсионерам и бюджетникам. Вот, поэтому я думаю, когда все начнет всерьез рушиться, это для власти опять будет неожиданно. Правда, справедливости ради я хотел бы обратить внимание, что сейчас по заказу Путина все-таки целый ряд толковых экономистов готовят новую экономическую программу, где, очевидно, будут рекомендации по дальнейшим преобразованиям. Думаю, скорее всего, программа будет компетентная, квалифицированная, и, скорее всего, Путин ее положит на дальнюю полку какого-нибудь шкафа и не будет использовать.
Фёдор из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте, уважаемый Владимир, уважаемые эксперты, уважаемый Виктор. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что очень, мне кажется, наивное предположение господина Касьянова, что Путин не будет применять силу. Это очень, как-то он хорошо оценивает Владимира Путина. Будет, и еще как, наверняка. Вы знаете, вот у меня очень какое-то мрачное впечатление сложилось. Я посмотрел аналитические шоу последние по нашему телевидению, где просто Соловьев маниакально как-то проводит мысль, что, оказывается, революции в арабских государствах, конечно, были организованы Америкой, правда, непонятно зачем, Америкой, правда, непонятно зачем, и, конечно, главный тут прицел свергнуть власть в России. Вот маразм такой накручивается изо всех сил. У меня будет вот какой вопрос, и я, наверное, его в первую очередь хочу задать Дмитрию Травину. Вот многие сейчас спорят, кто пойдет на выборы, Путин или Медведев, но на самом деле возникает и какой-то третий сценарий, согласно которому будет какой-то третий кандидат. Я, например, думаю, что это вообще какой-то намек на дворцовый переворот. Вот хотелось бы спросить, если будет что-то подобное, как такая вот некая рокировка в верхах, какую позицию здесь займет армия, силовые структуры? Вот возможен ли такой сценарий, совершенно неожиданный? Спасибо.
Спасибо, Федор. Пожалуйста, Дмитрий.
Знаете, Федор, я не думаю, что наша армия является каким-то самостоятельным игроком, как в Египте или в ряде стран Латинской Америки. У нашей армии очень печальная история. Последний раз, как самостоятельный игрок, она выступала 14 декабря 1825 года на Сенатской площади. Как вы прекрасно знаете, ее там подавили, и с тех пор давили неоднократно. Поэтому я думаю, что какие бы перестановки во власти сегодня не происходили, армия будет пассивна, офицеры поднимут лишний раз рюмку водки, скажут, что им все не нравится, и этим действия армии закончатся. А относительно того, что вы сказали про наше телевидение, мне кажется, очень точное у вас, Федор, замечание, и Соловьев, и другие наши шоумены на телевидении, они ведь почему такие вещи делают? В народе очень большой спрос на информацию о том, как американцы устраивают всякие заговоры. Мозги совершенно, в мозгах у людей совершенно все перепуталось, и они ждут от Америки всяких козней даже в тех случаях, когда, как было с Египтом, американцам ну, абсолютно невыгодны перевороты. Вот мы здесь беседуем и рассказываем, как мы действительно видим проблему. Вот там я так вижу, Столяров по-другому, мы спорим друг с другом. А шоу, которые вы смотрите на телевидении, они существуют вообще для другого. Они существуют для того, чтобы рейтинг был большой. И если участники этих шоу будут говорить, как обстоит дело на самом деле, зрители разочаруются, переключат, у экранов останутся только интеллектуалы, которые немножко понимают, что происходит. Это им не выгодно, поэтому телешоумены будут раскручивать свои программы именно в том направлении, в каком движутся мозги людей. Если люди вдруг перестанут ждать от американцев заговора и начнут размышлять по-другому, вы увидите, что на телевидении у нас появятся сразу совершенно другие гости и другие шоу.
Владимир Сергеевич из города Владимир, пожалуйста.
Здравствуйте. Спасибо, Вика, спасибо. Вот тот изучатель, не помню, кто именно, высказал очень интересную мысль, она мне очень понравилась. Он сказал, что несмотря на цивилизационное различие между европейскими народами и арабскими, так сказать, народами, общим моментом является вот это внутреннее недовольство. Были приведены примеры в Исландии, значит, во Франции, алжирская диаспора, так сказать, бунтовала. В России партизаны, так сказать, автомобильные бунты, взрывы автомобилей. Вот. И другие моменты. Все это действительно подтверждает некий глобальный рост вот этого недовольства. Но не было сказано, не была предложена какая-то гипотеза, которая объясняет вот, так сказать, вот этот процесс, несмотря, еще раз говорю, на цивилизационные различия. Так вот, я думаю, что общим моментом в этом протесте глобальном действительно является недовольство вот такими урбанистскими факторами, да, то есть вот то, чего не было, может быть, в средневековую эпоху, является недовольство экономикой, основанное на противоположении труда и капитала, то есть вот такая по марксистской терминологии антагонистическая экономика. Кроме того, экономика, в которой деньги выходят на первом месте, то есть чрезмерно рыночная экономика.
Ну да, это общество потребления.
И четвертый момент, секундочку, очень важный. Это монополизация функции управления, политического управления, которое объединяет и арабские миры, и европейские страны, и практически все страны сегодняшнего мира. Это то, что Маркс говорил об отмирании государства, то есть ротации. Вот, мне кажется, подспудно это является объединяющим нашим протестом.
Ответите, Андрей Владимирович Сергеевич.
Да, действительно, я придерживаюсь той точки зрения, что, несмотря на разницу между арабскими странами и Европой, это единый процесс спонтанного сопротивления тому миру, который сейчас возникает. Причем, что особенно не нравится людям? Им не нравится, во-первых, анонимная власть, которой много в мире. Непонятно, кто принимает глобальные решения. То есть, опять же, интеллектуалам понятно, что принимаются они в правлениях больших корпораций по согласованию с теми или иными государствами. Но сам процесс принятия решений не засвечен. Мир становится все менее прозрачным. И нет уверенности, что такие решения руководствуются, соотносятся с интересами людей, а не с интересами корпораций. Людям не нравится нелегитимность многих мировых органов, типа Давоса. Давос работает на себя, а не на весь мир. Это надо иметь в виду. Возникает нечто вроде, я не хочу переходить к конспирологии, но возникает нечто вроде спонтанного мирового правительства. Оно еще слабенькое, а координация там не очень хороша, но она есть. Нас никто не спрашивает. Вот что не нравится людям. Нам декретируют, как нам следует жить, несмотря на все красивые слова о демократиях, свободе и так далее.
А вот у меня к моим уважаемым гостям такой вопрос. Вы знаете, я читал очень много исследований о эволюциях, о том, как они происходили, ну и о 17-м годе, мой любимый год, который я занимаюсь. Очень много свидетелей отмечают в падении, скажем так, большого количества пассионариев в некий психоз инфантилизма. То есть люди как бы чувствуют себя неожиданно молодыми, они чувствуют себя какими-то юными, подростками, они испытывают некое такое психотическое, психоматическое изменение вообще психики, а вот...
Вот смотрите, да, эволюция – это первая любовь, я же говорил. Это новый мир, это рождается новый мир, рождается новое государство, рождается новая нация, рождаются новые социальные отношения. Все старое разрушено, развалилось. И остаются только, вот, знаете, чисто культурно обусловленные отношения между людьми. Отношения братства, например. Вот отношение братства в течение первого периода революции очень сильное. Вспомните нашу перестройку, как мы стояли на площадях. Все были едины. Вот этого ощущения того, что мы боремся за справедливое дело и что все мы братья, вот это первый этап революции, но он очень быстро проходит.
Да, но судя по тем настроениям, которые сейчас можно наблюдать в российском обществе, подобного рода явлений даже предположить невозможно, нет?
Конечно. И таких настроений не может быть ни в исландском, ни в греческом обществе, ни в латвийском, где также были некоторые смуты. А вот В том-то и дело, что революции возникают тогда, когда у значительной части населения есть в силу воздействия каких-то идеологий, есть иллюзии. И вот людям кажется, что все, вот до сих пор мы жили неправильно, но, наконец, мудрые люди нам объяснили. Может быть, это Маркс, Ленин, а может быть, это какие-то муллы, которые говорят о развитии ислама. Они объяснили, что вот все очень быстро и легко изменится. Поэтому, скажем, в арабских странах сегодня можно ожидать, я не говорю, что это будет обязательно, но можно ожидать резкой исламизации на волне ожидания людей, что вот когда наше общество станет более исламским и менее диктаторским, все сразу станет замечательно, все будут счастливы. А те протесты, которые существуют в европейских странах, включая Россию, они протесты совершенно другого рода. И здесь, конечно, люди не ожидают быстрых перемен, и здесь эти протесты не будут носить вот такого вот революционного, светлого, любовного, так сказать, характера.
А Марина из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Что касается армии, говорите, в последний раз, 1825 год, ее выступление, но это можно рассматривать как первое выступление предательское интересам государства и народа, второе выступление, это было, когда предали царя и его семью, а высшие чины, генералитет. Алло.
Да-да, мы вас слушаем, да, Марина.
Третий раз, это 93-й год, когда стреляли по своим. И надеюсь, что вот в настоящее время, поскольку в России нет социальной силы поддержать такой массовый психоз бунтов, я думаю, что если армию не подкрепят из числа наемников, не граждан и нелояльных интересам России, а также какими-нибудь иностранными частными военными компаниями, то я думаю, что армия не выступит против своего народа, а народ в данный момент будет поддерживать ту власть, которая она есть, не потому что она лучше, а потому что это лучший вариант, как наименьшее зло. А вот что касается причин вот этих выступлений в Африке и в Азии, конечно, это идейное противостояние, это оккультное противостояние. Если вы сказали, что сунниты и шииты это принадлежат одной расе, но они принадлежат противоположным по религиозным представлениям. Поэтому если возбудили массы, то только на основе религиозных вещей, но и вопрос кто, а возбудить можно. Это было и на площади, когда казнили Иисуса Христа.
Понятно, Марина, понятно, да. Здесь а вот Роза нам пишет, а в наших широтах никогда не может быть таких революций, как в Африке, потому что у них нет зимы. Конец цитаты. Я обратил внимание на этот климатический аспект, который все равно появляется, так или иначе, в обсуждении.
Слушайте, надо немножко все-таки нашу историю знать. У нас была очень разрушительная революция 17-го года, про которую мы сегодня вспоминали, но это полная чушь говорить, что в России из-за морозов не может быть революции. Наверное, в 30-градусный мороз люди не выйдут на площадь стоять с утра до вечера, но революция 17-го года у нас разворачивалась с весны по осень.
Так, кстати, что совершенно другие причины. Революция, да, там была очень... Ну, вот еще одна концепция, это наш известный журналист Владимир Гайзин, он пишет в своей статье «Загадка арабских бунтов», он пишет, летом 2010 года началось увеличение солнечной активности, стало возрастать число пятен на солнце, усилились и участились магнитные бои. Есть и теория Чижевского, это знаменитый астроном, который написал книгу «Земное эхо солнечных бой». Если теория Чижевского верна, то как раз сейчас человеческие массы должны начать возбуждаться. Очень соблазнительно приписать арабские бунты как раз такому возбуждению. Но в этом случае происходящее сейчас только на начало. Поскольку солнечная активность будет нарастать, то логично ожидать и более серьезных общественных катаклизмов. В феврале 17-го начало очередного всплеска солнечной активности. Многие тоже полагали, что революция в России уже произошла. Конец цитаты. Но к этой теории можно относиться серьезно, Дмитрий?
Гайзневич, кандидат физико-математических наук, у него объяснение с позиции его науки. Мне кажется, это объяснение несколько упрощенным, но я не физик, поэтому не берусь вдаваться в дискуссии на эту тему.
Солнечная активность просто чуть-чуть усиливает те процессы, которые уже идут, и ничего больше.
А Надежда из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Вот маленькая реплика по поводу холодов. 23 февраля 2017 года было -29. Самое холодное 23 февраля за 100 лет наблюдений. К слову, о морозах и выходах людей на улицу. Понятно, да?
Да, 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 Надежда.
Так. А второе, вот правильно ли я думаю? Мне кажется, что сегодня главная движущая сила мировой волны протеста за социальную справедливость. Но почему одни должны пухнуть от жира, а другие от голода? Тем более, что сейчас вот расслоение, обнищание одних и обогащение других усиливается за счет виртуального роста стоимости акций, вот этих вот фантиков, я их по-другому не могу назвать, которые в руках у мизерной части мирового населения, а не за счет материального прироста, как вот было во время 19-м, что ли, веке, который худо-бедно достается всем.
Понятно, Надежда. Спасибо большое. После нашей передачи подходит к концу. Давайте суммировать все, что сказали, и в частности, вот Надежда нам сказала. Я хотел бы задать, буквально осталась минута у нас, вот такой, бог с ними, со всеми этими предсказаниями. Очень кратко. Давайте вы определите, чем арабские истории вообще могут предупредить Россию, вот скажем так. В чем вообще? Чем? Да, да, Дмитрий?
С моей точки зрения, здесь может быть урок важный, и об этом я написал в своей последней статье на сайте slon.ru, который вы, Виктор, уже упоминали. Мы не знаем, произойдет ли в России в ближайшие годы нечто подобное. Думаю, что в ближайшие не произойдет. Но очень важно, если в России нечто подобное произойдет через там, 10-15 лет, важно понимать, что какой бы твердой и жесткой ни была власть, предотвращающая всякие цветные революции, вот как это делал Каддафи, эта власть все равно может не устоять. Но если власть более жесткая и всячески не допускает оппозиции, есть вероятность превращения смуты в гражданскую войну с пролитием массы крови. Вот очень хорошо было бы, если бы наши властители, которые сегодня, борясь со всякими цветными революциями, пытаются не допустить оппозицию, понимали, что они таким образом готовят ситуацию, чреватую опасными кровопролитиями.
Спасибо, Дмитрий. К сожалению, Андрей не успеет. Уже все, у нас эфир подошел к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были писатель-публицист Андрей Столяров и научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Вел программу Виктор Айзенков, за пультом был Виктор Смирнов. 14 часов на волнах Радио Свобода, программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. 21-я фаустовская симфония Сергея Слонимского. Международный кинофестиваль «Эко-чашка». «Золотая орда» в книгах Вадима Трипавлова и Юрия Селезнева. Интервью с поэтом Марией Игнатьевой. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Готовы ли США вмешаться в ливийский кризис?
Комментарии экспертов.
Судья Данилкин взял на себя все.
Право автора.
Ольга Романова о бунте судебных помощников.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».